это значит, что из всех языков, которые существуют у нас для выяснения связи человека с высшей силой, и в этом вся наша проблема, наши отношения с высшей силой, которая определяет и властвует, и нет никого, кроме Него. И во всех наших отношениях с высшей силой, когда мы изучаем эти изучения на всех языках, четыре языка, которые есть у нас, в соответствии с тем, что есть внутри нашего желания получать, четыре уровня желания, и в соответствии с этим выяснение происходит в четырех видах на каждой ступени. Первый, второй, третий, четвертый, или неживом растительном животном человеческом уровне. И когда это не в понятиях тайна намек и насказание простое толкование, а наоборот. И поэтому нам нужна наука Каббала, язык Каббалы, для того, чтобы быть уверенными, что мы продвигаемся в правильном виде. Это еще недостаточно. И язык Каббалы тоже можно изучать во всевозможных видах, но это уже находится, по крайней мере, в правильных источниках и в правильном подходе того, что написано. И есть даже те, кто из всех книг Каббалы извлекает всевозможные чудеса и мистику, или же просто изучение, как иерусалимские каббалисты, и так далее, и так далее. Но вот это выяснение языка, подхода и условий учебы проводящего урок, это очень важно. И это зависит не как в остальных науках этого мира, потому что мы находимся зависящими от того источника, который передает нам. И если это истинный источник, верный, тогда, как бы там ни было, медленно мы продвигаемся в соответствии с нашими усилиями, в соответствии, в конечном счете, со всеми внешними условиями, в зависимости, в какое время и при каких условиях мы находимся, но мы приходим к раскрытию глаз постепенному. Мы изучаем себя, нашу природу, вследствие того, как немного начинаем понимать, что называется отдача, противоположная нам сила, и тогда в конечном счете равновесие двух сил мы начинаем познавать творение. Пока из него мы не начинаем понимать то, что называется «из твоих действий постигнем тебя», то есть Творца. Да.
Патриция из Мадрида спрашивает, какая разница между пребыванием в изгнании и пребыванием в Лолишма?
Хороший вопрос. В самом деле. И есть здесь много видов, мне даже трудно сразу сказать. Изгнание приходит к человеку после того, как он находился на каком уровне, когда он мог понять, что это изгнание. То есть изгнание — это падение. После того, как человек познал что-то, почувствовал что-то, находился в какой-то связи с Творцом, и теперь он чувствует, что он находится в отрыве от этого. По крайней мере, в чем-то. Или же мы не очень-то видим это из рассказа «Изгнание Израиль в Египет», поскольку мы не знаем, что такое уровень праотцов. Авраам, Ицхак, Яков, и начинаем изучать там от Йосефа, потомка Якова. Но это уровни понимания, постижения, ощущения отдачи, свойств Творца, раскрытие Творца в чем-то. Только Египет, к которому мы опускаемся, это отягощение сердца, которое человек начинает чувствовать, но уже после того, как он постиг состояние, называемое праотцы, какого-то начального состояния. Тогда как если мы говорим о настоящем лолишма, это первая ступенька, это все-таки ступень. Но когда человек изучает и старается, прилагая усилия во всем, что в его распоряжении, но пока еще он находится в намерении для себя все-таки в чем-то, и он желает прийти к отдаче, уже пробуждается в нем какое-то желание, важность к этому. Он уже чувствует, что есть у него желание, есть уже отношение к этому, когда он желает оторваться от самого себя, но желая оторваться от себя, он чувствует, насколько это хорошо, когда он оторвется. То есть хорошо ему. И это ощущение, которое во благо самого себя, называется лолишма. Но все-таки он возвышает отдачу, и не потому, что это отрыв от его жизни, от его бед, или потому, что это дает ему какое-то духовное постижение, но он желает находиться в этом, потому что так свет повлиял на него. Он даже не знает, что называется находиться в отдаче, но начинает изнутри происходить что-то. Начинают в нем создаваться такие килим, такие стремления, когда он ценит отдачу. Он не знает, откуда это приходит и как. Это следствие света, возвращающего к источнику. Он начинает именно с этого, затем все больше и больше, уже в более осознанном виде. Он начинает входить в это больше, пока не достигает состояния, когда на самом деле желает находиться в истинной отдаче, в отрыве от всех результатов получения для себя. До этого получает много состояний отягощения сердца, много препятствий. Ему начинают показывать, насколько есть у него важные вещи в жизни, от которых он не может оторваться, насколько он беспокоится о них, насколько он не может подняться над любовью к тем или иным людям или каким-то явлениям, и насколько не может отключиться от ненависти к каким-то явлениям или людям. Пробуждаются в нем такие ощущения, пока на самом деле не старается в своей молитве, в своей работе подняться над ними. И приходит почти что к ради отдачи. И тогда высший свет завершает ему систему. Завершает ему его ступень в виде «прилагал усилия» и «нашел». И здесь много особенностей, а главное здесь ускорить путь с помощью интенсивной работы группы. И все зависит от окружения. Но продолжим, пожалуйста.
Параграф 36. Выясняется из слов Тикуней Зоар, что есть клятва о том, что не пробудится свет милости и любви в мире, пока деяния народа Израиля в Торе и заповедях, вместо намерения получить награду, не обретут намерения насладить Творца.
не надо путаться, Тора и заповеди. Я говорю тому, кто у нас новый, это все действия, которые приводят к лишма. Наши усилия, главным образом в группе, в направлении «Возлюби ближнего, как себя», это называется заповедями, потому что у нас есть все желания, которые являются ненавистью к ближнему и себялюбие, и мы должны преобразовать их в любовь к ближнему и в ненависть себя. Когда себя — это наш эгоизм, который таким образом представляется нам. И это называется заповедями, действиями, с помощью которых я поднимаюсь над своим желанием к отдаче ближнему. А Торой называется тот свет, который приходит и помогает мне в соответствии с тем, насколько я хочу, чтобы именно так произошло. Тогда я получаю свет, называемый Торой, и тогда свет мне возвращает к источнику. И все в соответствии с формулой «создал я злое начало, создал я Тору в приправу, поскольку свет мне возвращает к источнику». Четыре этапа.
А только доставлять удовольствие Творцу. Об этом, что есть тайна клятвы, заклинаю вас, дочери Иерусалима.
То есть клятва — это закон, что если ты выполняешь это, ты уже в той мере, в какой выполняешь, ради доставления наслаждения Творцу, тогда ты уже находишься за Максомом. Находишься в духовной части реальности. То есть в свойстве ради отдачи, в свойстве Творца.
Таким образом, продолжающееся изгнание и страдания, которые мы терпим, зависят от нас и ждут нашего решения, пока не удостоимся работы в Торе и заповедях лишма. И если только удостоимся этого, сразу же пробудится свет любви и милости, чудесным свойством которого является, осуществляются слова и покоится на нем дух мудрости и понимания. И тогда мы удостоимся совершенного избавления. А также разъяснилось,
мы должны стремиться, по крайней мере, немного к тому, чтобы войти в свойство ради отдачи. Немного, это значит немного, сколько есть у нас. И я не могу частично одной ногой находиться в ради получения, а другой в ради отдачи. Наше желание полное, но насколько раскрывается нам желание получать в малой мере, на шорош да шорош да шорош, я должен пытаться, то есть всеми своими силами я должен стремиться к тому, чтобы находиться в нем всем сердцем и душой ради отдачи. А затем, конечно же, будет у меня много добавок испорченного желания, потому что с помощью исправления его я смогу подняться. И в этом начинается тогда вся лестница ступени. Мы изучаем, что исправление возложено на все желание получать, на всю малхут бесконечности, которая поделена на две части. В соответствии с четырьмя стадиями прямого света, эта структура остается в любой детали, элементе, как и во всей общей структуре. И поэтому, в конечном счете, даже после нисхождения всех ступеней и разбиения, эта же структура существует, и в ней есть келим, который называется Кетер Хохма и Гар Бины, что является Гар, Рош, начало. Келим, который тянутся, я говорю, о Малхут, желание получать, но в которой существует части, это Кетер Хохма и Гар Бина, то есть есть у них стремление к отдаче, а есть части, которые относятся к получению Задбина, Зайрампин и Малхут. И исправление должно быть с самого начала. Конечно же, Келим, для келим, которые Зад-бина, Зайрампин и Малхут. Главным образом Малхут, поскольку система Зад-бины и Зайрампин — это для того, чтобы исправить Малхут, выстроить ее в формах, подобных Гарбины, Гарбине, Хохме и Кетеру. И поэтому главное — это исправить получающий келим. И главное, насколько они грубы. Малхут де Малхут, Лева Эвен, каменное сердце — все эти самые грубые келим. А отдающий келим, то есть желание получать, в которых существуют искры отдачи, они служат только переходом, только вспомогательными средствами высшему средству, высшему свету, для того, чтобы дать высшему свету такие проходы, каналы, пути, каким образом войти в получающий келим и там работать. Представь себе, есть у тебя большое желание получать, просто как камень, там нет никакой искры отдачи, и тогда с помощью разбиения келим входят туда, отдающие келим, и начинают там проделывать там всевозможные дыры, я не знаю, как это назвать, каналы. Когда свет может достичь и проявиться в каком-то виде в них. И это является ролью получающих и отдающих в соответствии келим.
Что такое свет милости и любви в мире, и как он проявляется, когда он
оказывается в мире? И тогда те самые отдающие келим, после того, как смешивается с получающими келим, и проделывают в них всевозможные проходы, и добавляют им все время свои свойства, свойства отдачи, когда все они ради получения становятся там, но все-таки свойства отдачи. Отдавать ради получения сейчас находится в получающих келим. Если высший свет сейчас будет светить, тогда отдача ради получения начнет приобретать какое-то отношение к отдаче. Не просто ради получения, как я эксплуатирую весь мир, но как я, несомненно, также и отношусь к свойству отдачи, к самой отдаче. То есть высший свет, когда приходит, он приносит величие, важность средства, которое называется отдача, а не результата, что является получением. Понимаешь? Это то, что делает свет, возвращающий к источнику. И тогда получается, что постепенно эти келим начинают быть готовыми. У них этот баланс, когда я хочу на 100% получать, но я вижу сейчас, что ради отдачи, которая есть у меня, с этим я больше вхожу в торговлю, промышленность, финансы, экономику, во все это, и с этим, благодаря этому, я могу больше получать. Я создам для них всевозможные вещи, я выиграю больше. Я не могу просто так взять, мне не дадут, но такими хитрыми путями, когда я им даю им что-то, а с другой стороны порчу им, чтобы продать больше, я все-таки добиваюсь успеха. Это то, что происходит в мире. И тогда получается, что он ценит свойства отдачи, потому что с помощью него он может получить больше. Что они проверяют? Сколько я заработал, но почему заработал? Сколько я продал, сколько доставил, сколько отдал в всевозможных видах, поскольку от этого зависит моя прибыль. Теперь приходит свет, возвращающий к источнику, и он начинает как бы думать, что это мера отдачи, моя связь с другими, содержит в себе какую-то ценность. без того, насколько я получу. Даже без того, насколько я получу. А, действительно, я начинаю больше ценить это становится для меня более важным. Я не знаю, откуда это приходит. Это называется действие света, возвращающего к источнику, да?
Это то, что произойдет в мире, когда пробудится свет милости и любви?
Да.
Это будет выражение пробуждения света милости и любви?
Свет милости и любви — это тоже свет, возвращающий к источнику. Только когда он приходит и воздействует на нас, это называется, что пробуждается в мире. В мире называется в желании получать, в людях, скажем так. Пробуждается этот результат воздействия света. Это называется свет милости и любви. Милость — это отдача, а любовь — это объединение.
Когда этот свет пробуждается в мире, свет милости и любви, люди будут вставать утром с новыми мыслями и чувствами?
Это зависит только от света, возвращающего к источнику. Если он так светит, так и встанут. Кто такой человек? Это зависит от человека, как он встанет утром. Да? Да-да.
Понятно, что не зависит от человека, но я спрашиваю, что произойдет тогда, когда мы будем действовать как положено, и тогда пробудится свет милости и любви в мире. С какими мыслями и чувствами будут вставать утром люди? Что будет у них в сердце и в мозгу, если свет милости и любви пробудится в мире? С чем они будут утром вставать?
Я не могу этого сказать. Для этого нужно внутреннее представление, внутреннюю картину. И я могу сказать, что свет милости и любви, который пробуждается в человеке, есть в этом две вещи. Прежде всего, человек встает, скажем, пробуждается. В ощущении, что нет его. Нет его. А есть что-то, что называется человеком. И все это включено в него, и он включает в себя весь мир. Нет у него различий между им и кем-то, чем-то. Это общее ощущение реальности. Еще раз. Мне нечему это уподобить, но как по отношению матери к детям, я не знаю. У нас нет такого. С этим человек встает. То есть, его ощущение, что он живет в реальности, живет в измерении, живет в другом измерении. Что значит измерение? Как он относится ко всей реальности? Прежде всего, я в нем исчезает. Да?
И если... И как будет выглядеть общество в состоянии, когда внутри его пробуждается свет милости и любви?
Общество не чувствует материального. Оно чувствует за всеми действиями и отношениями только отношения связи, любви. И в той мере, в какой связываются и включаются, тогда пребывает в них тот же свет милости и любви, который называется Творец. И общество чувствует себя как единый организм, как и перед разбиением, как мы изучали. Как может быть такое, чтобы чувствовало иначе? Это именно так. Это изменение воззрения, ощущения, которые пробуждаются в людях, и они тогда вследствие этого начинают ощущать себя относящимися к единому чувству, единому разуму, поскольку этот уровень определяет и властвует над всеми низкими уровнями. Настолько, что то, что кажется нам сегодня телами, кровью и плотью, все уровни неживой растительной животной, все это исчезает, поскольку они сегодня рисуются в наших желаниях, в наших ощущениях, и когда эти желания начинают объединяться, они приводят к тому, что эта реальность, которая представляется нам сегодня, просто исчезает. Вследствие того, что ощущения, ну, скажем, я сегодня вижу хуже, чем 20 лет назад, и тогда много вещей в том, что я вижу, исчезает, скажем, это в сторону испорченности, а там в сторону исправления. Так они существуют или нет, я не могу сказать. По отношению ко мне это не существует, как раньше существовало по отношению ко мне. Понятно? Да?
Вы сказали раньше, что свет милости и любви является средством, приводящим к цели.
Ну, скажем, продолжай.
То есть, цель всегда в том, что мы хотим получать, но занятие вот этим материалом приводит к тому, что средство превращается в цель. Как это происходит?
Я сказал так, что есть отдача ради получения, то, что есть у людей, и свет, который возвращает к источнику, воздействует на них, и тогда человек начинает ценить средства отдачи больше, чем ради получения. Но это воздействие света. Но где человек раскрывает отдачу? Свою отдачу он тоже раскрывает в своих келим. То есть есть у него уже два вида келим. Получающие килимы и отдающие. И тогда в них он тоже отдает для того, чтобы получить в своих килим. То есть свет, который приходит, только меняет ему баланс внутренний. Дает больше акцент в сторону ради отдачи.
Что нам пишет Зоар об учениках, которые изучают Зоар?
Что до учебы они испытывали ненависть.
Что до учебы они были в ненависти. То есть, хотят дать нам пример ни в каком ином виде. Что они хотят? Путаться. Что они хотят учиться, но путаются. Что кто-то находится в падении, когда прилагает усилия. Что-нибудь там связанное с Рабби Шимоном, что находится в каких-то мыслях. Есть очень много состояний в процессе, который человек проходит. Но они дают именно такой пример. Только такой. Это интересно. По отношению к Творцу может быть что-нибудь, какое-то отношение, которое есть к Нему? Может быть, ты сожалеешь, ты хочешь молиться, ты приходишь в воодушевлении, ты сожалеешь о том, что не удается тебе думать о Нем во время учебы. Может быть, что-то еще такое. О чем вообще говорится? Из всего, что у человека есть в духовной жизни, только именно об этой точке они рассказывают. О ненависти между учениках, между учеников. Видимо, это очень важная вещь, признак того, что это самая важная вещь. Нам стоит подумать об этом. Прежде всего, что отношения между товарищами – это самое главное для выяснения, исправления келим, с одной стороны, с другой стороны, что именно в этом должна быть наша подготовка. Это пример для нас. насколько мы будем стремиться к объединению, если будем стремиться, то раскроем, насколько мы находимся в истинном виде против Него. Но, по крайней мере, выясним что-то в этом направлении. Читай.
197 пункт. Третий порядок Ткия Шфарим Труа Ткия находится под властью средней линии в правой, и это второе трубление Ткия. Звук выходит, то есть первая Ткия в этом порядке, и поднимается, то есть Шварим Труа, и рассекают все небосводы, то есть вторая Ткия. И пробуждается милосердие, все это происходит в Бине. Оттуда доносится этот звук, то есть Ткия Шварим Труа Ткия, находящиеся под властью второй Ткия, и достигают головы Иакова, то есть места Зайрампина. Иаков, средняя линия, в этом порядке пробуждается и видит Авраама, правую линию, которая справляется в другой стороне, то есть в правой стороне этого порядка. Тогда оба они включены в Ицхака, левую линию этого порядка, один со стороны, один с одной стороны справа, а другой с другой, со средней. И силы судов левой линии не могут выйти наружу из-за сокращения Гарью. И эти три порядка, трижды Ткия, Шварим, Труа, Ткия, представляют собой один порядок, то есть порядок трубления звуками, действующими в правой линии. То есть это девять свойств правой линии, в которых левая линия, включенная в них, является совместным видом Шварим, Труа. 198 пункт. Другой порядок, то есть девять свойств, представляющих собой трижды Ткия, Шварим, Ткия в левой линии. Порядок Ткия, Шварим, Ткия, имеющийся здесь, первый имеющийся здесь, находится под властью правой линии, что в левой, и это первая Ткия. Этот звук выходит, то есть первая Ткия, и возносится, то есть Шварим, светя снизу вверх, и берет Авраама с места его, то есть посредством второй Ткии, и опускает его вниз, в место, где находится Гвурот Ицхака, то есть он опускает свое свечение ниже Хазе-Зейрампина, потому что все девять свойств этого порядка опускаются ниже Хазе-Зейрампина, поскольку все они находятся под властью левой линии, то есть свечение Хохмы, которая светит лишь ниже Хазе Зайрампина. Так как от Хазе Зайрампина и выше это свойство хасадим, укрытых от Хохмы, и нет там никакой власти левой линии. И они воплощают свойства Авраама в себе, то есть весь этот порядок находится под властью правой линии в левой, то есть Авраама в Ицхаке.
Здесь мы можем учить, насколько имена праотцов и сферот, состояний наших, становятся единой системой. Тогда неважно, какими наименованиями мы оперируем, имеется в виду кли во всех своих свойствах в соответствии со своим состоянием.
Ученик из Ашкелона спрашивает, откуда приходит та ненависть, о которой мы говорили?
Откуда приходит ненависть, которую чувствуют люди, которые правильно изучают науку Каббала из раскрытия света, возвращающего к источнику между ними? Когда он светит, светит им, и представляет им их истинные свойства. Он светит немножко больше внутри их материала, внутри желания получить наслаждение, и тогда они чувствуют, насколько они не зависят друг от друга. И тогда они немедленно обращаются к Торе, к свету, возвращающему к источнику, просят, кричат, требуют. И тогда тот самый свет, который светит немножечко в глубине их желания получить, он называется свет выясняющий кли. Этот свет превращается в свет исправляющий кли. То есть он излечивает желание. Скажем, он светит на 20 сантиметров в глубину твоего желания, и тогда ты чувствуешь, насколько ты не завидуешь, ненавидишь. Ну, завидуешь — это не... Зависть может быть и хорошей завистью, но она может быть и плохой завистью. То есть ты не ненавидишь, завидуешь, не можешь вытерпеть. Нам необходимо понять, что эго, о котором мы говорим, эго, о котором я говорю, когда я хочу исправить свое эго, каково оно? Отношение к товарищам. Только. То есть стремление к объединению. Нет ничего другого. Это называется эго. Это то, что необходимо исправить. В конечном счете. То есть признак того, что перед учебой у них была подготовка в том, что они стремились друг к другу, хотели соединиться. И из того, что хотели соединиться, сейчас, в то время, когда они приступают к учебе, им светит свет, возвращающий к источнику, который прежде всего пробуждает между ними взаимную ненависть. Приходит свет и доходит до какого-то слоя. Скажем, вот до сюда он светит. На этом уровне они чувствуют ненависть. Чувствуют ненависть. Замечательно. То есть, они чувствуют свое истинное желание получить наслаждение. Насколько оно противоположно свету. Здесь был плюс, скажем. Здесь был плюс, свет. Здесь плюс, а здесь минус. Здесь минус. И чувствуют разницу между тем и этим. Вот эту дельту. То есть у человека есть уже какое-то распознавание состояния. Теперь вопрос, как можно прийти к исправлению? Вот эти вот распознавания, вот это дельта первая, плюс дельта вторая, плюс дельта третья и так далее, они должны соединиться, пока не появится группа. Если они могут прийти к такой суммарной дельте, к сумме всех этих дельт, и тогда они поднимают, и это огромное страдание, и это страдание ощущается в них всех. Это страдание всех. Страдание всех. Тогда из страдания всех у тебя есть молитва многих. Молитва многих. И тогда... Ну, тогда все. Уже не о чем говорить. Тогда наверняка во всех эта часть исправится. И эта часть, которая исправляется, она превращается, эта часть уже превращается в... Эта часть уже становится ступенью у каждого. На своем уровне. У кого-то больше, у кого-то меньше, но эта часть становится ступенькой. Поднимается на духовный уровень. скажем, на первый уровень.
Джордж из Мексики спрашивает, так в чем различие между ненавистью и чувствительностью?
Ненависть — это сила, это выяснение. Равнодушие — это ничего. Равнодушие — это означает отсутствие выяснений. Я не чувствую, но говорят, сидят, пусть, какая разница, меня не интересует, будут они или не будут. То, что я вот так вот, вот как Виктор. Да.
Если есть связь между ненавистью народов мира к Израилю, вследствие того, что они не получают исправления или наслаждения, которые должны получать вследствие этого, и ненавистью между товарищами, потому что давление между товарищами — это как давление, когда мир, на который давит.
Да, верно, очень хороший вопрос. Это действительно так. Подсознательно. И даже не подсознательно. Сознательно. Они говорят, что ты виноват в том, что происходит в мире. Ты ответственный за все зло, которое творится в мире. Что они хотят сказать этим? Что ты отвечаешь за какие-то исправления, за какие-то изменения на благо. И ты не делаешь этого, ты не выполняешь свою функцию. И поэтому они страдают. То есть... говорят, что они зависят от тебя, и что ты можешь сделать что-то в этом мире, чего никто не может, и что ты обязан это сделать, но ты этого не делаешь. И поэтому их ненависть оправдана, и она действительно оправдана. И ты обязан исправить это, потому что это явление природы. Разумеется, у них есть претензии. Проблема только, что те самые товарищи, которые приступают к изучению Зоар, они находятся в претензии друг к другу, которую они уже понимают. То есть это происходит на фоне света, и тогда они понимают, что их ненависть — это ненависть продуктивная, не разрушающая. Из этой ненависти они поднимаются дальше. Они превращают ее в молитву многих. То есть в их совместную молитву, в миньян и в духовный подъем. В то время как ненависть народов мира – это ненависть, которая не построена на основе, приводящей к исправлению, и поэтому она разрушающая. Она воздействует таким косвенным образом. Она приводит к тому, что все-таки хотят исправить, но это очень длинный путь. Ненависть к Израилю из-за упрямства Израиля, из-за того, что они занимаются тем, чем они не должны заниматься, это пример, который не используют в Торе. То есть идут по пути страданий, по пути Бейто, вместо того, чтобы взять науку Каббала, изучить из нее, что необходимо сделать, почему народы мира правы в своих претензиях, потому что это приходит к ним со стороны природы, поэтому это всегда справедливо. И то, что нам необходимо сделать, как реакцию на это, чтобы реакция была правильная, быстро исправить себя и передать им методику исправления. Не методику исправления даже. Они не могут исправить себя с помощью методики, методически. Они получают исправление разом, моментально. То есть после того, как отдающие килим объединяются вместе, которые называются Израилем, Мешаркель, и производят, и включают в себя народы мира, должно быть распространение перед этим для народов мира, чтобы они поняли, что здесь есть какое-то взаимное действие. Чтобы они знали, по крайней мере, об этом в чем-то. Тогда Израиль может включиться в эти килим, включить в себя эти килим и произвести исправление, которое будет передан в то самое кли народов мира. То есть тем, чьи точки в сердце еще не пробудились. Да.
Я бы хотел задать вопрос, который у меня просто, я лично переживаю это в себе, и знаю, что это раву известно.
Я много прошел.
Ненависть, с которой я столкнулся, я не столкнулся здесь с ненавистью товарища. Не было много отдаления, не более.
Это проблема. Дай Бог, чтобы мы здесь пришли к истинной ненависти, к раскрытию килим.
Но ненависть, которая существует, и Рав, конечно же, прочувствовал ее между изучающими Тору, когда даже в простом ее толковании это явление, которое очень хорошо ощущалось между товарищами, даже мы назвали это антидосинусом.
Я никогда не слышал такого названия.
Это в том обществе, в котором я находился. Я видел товарища, который получил антидосинус этот, и это было у него как болезнь. Мы не смотрели это, как сегодня. И мы видели, что вдруг кто-то получал ненависть ко всем, кто окружал его, к досам ультрарелигиозным, и неизвестно почему. Это единственное место, где я встретил ненависть вследствие изучения Торы. Чему это учит нас?
Бывает, когда возникает такое взаимное ощущение между изучающими простой смысл Торы и нерелигиозными, светскими людьми. И это следует из того, что человек, который изучает только пшат, только простой смысл Торы, который не привлекает свет, возвращающий к источнику, что невозможно в наше время с помощью изучения пшат и привлечь свет, возвращающий к источнику. Не то, что мы пренебрегаем этим, это Тора свята, но если бы они разнообразили свой подход к Торе, привлекали свет, возвращающий к источнику, потому что только для этого надо изучать Тора, не ради чего-то другого. Если бы они изучали хотя бы простой смысл Торы ради привлечения света, возвращающего к источнику, хотя бы в чем-то, то есть они бы тогда чувствовали, что они разбиты, что они испорчены, что они неисправны, они хотели бы исправить себя. В соответствии со сказанным, я сотворил злое начало, я сотворил Тору, приправой к нему. Для чего ты занимаешься Торой? У тебя есть злое начало? Ты ангел. Как Моше разговаривал с ангелами. Что сказал ему Творец? Дай ему вечный ответ. Он спросил, у вас есть злое начало, для чего вам нужна Тора? Вам не нужна Тора, вы ангелы. Ангел — это животное. Животный уровень, не человеческий. Человек должен себя исправить. Тот, кто должен себя исправить, называется началом человека. То есть вы называетесь человеком, а не народы мира называются человеком. Те, которые не должны себя исправить, они не называются человеком, называются ангелом, животным. Поэтому, если бы они бы учились в таком виде, это результат изгнания. Тут, не дай Бог, мы никого не обвиняем. Никто не виноват. Однако действительность — это действительность. И поэтому есть огромная разница между теми, кто изучает с намерением, и они понимают, что необходимо себя исправить, они чувствуют себя неисправными. Это не просто слова, когда, знаешь, когда стучат себе по груди и кричат, мы виновны, мы... Нет, действительно это так у них? Они плачут не потому, что пришло там время Йом-Кипура, и в молитвеннике написано, что необходимо плакать. Это разница между мнением домохозяев и мнением Торы. Я понимаю, все эти явления, они приходят из порядка килим. Я чувствовал в чем-то это на себе. После всего, что я прошел, нет ненависти у меня никому, даже к антисемитам. Мы говорили об этом. Никакой ненависти у меня нет. Потому что я вижу эти явления как явления природы, которые Творец установил. Необходимо исправить это. Что я могу сказать человеку? Если он приходит меня убивать, то написано, что ответь ему, защищайся. Но если нет, то я должен исправить себя, потому что он зависит от меня. Ненависть в нем я порождаю. Как он относится ко мне, и как он кричит на меня, как он приходит ко мне с ненавистью, включая тех самых наших товарищей в Газе, и в Сирии, и в Иране, и по всему миру. Мы находимся среди них, и мы их портим, и мы вот это делаем. Мы порождаем всю эту ненависть, все это отношение к нам. Это то, что мы изучаем из системы, что только у нас есть свобода выбора, и только мы можем исправить. И что же ты тогда требуешь от них? Или от тех, но от тех, которые изучают Тору не в правильном виде, это проблема. Они могут продвигаться и приводить себя к исправлению, и весь мир приводить к тому, что он будет исправляться, будет меняться. Мы ответственные, и только мы в состоянии, я говорю от понятия Израиля во всем мире. Не только о тех, которые родились от еврейской мамы. Я говорю, что значит родились от еврейской мамы? Это духовное понятие. Родились от еврейской матери. Бина, свойство, истинное свойство отдачи, от которых у них есть вот это решимо. Это не материальное понятие. Но, скажем так, решимо, от которой находится или в том, или эти решимот находятся с того времени, от разбиения храма, или пробуждаются сегодня решимот, неважно в ком. Как результат взаимовключения, или как результат 10 колен, которые отключились от нас во времена первого храма. Но только мы, то есть те самые люди, в которых существуют эти решимот, которые наверняка приходят или в виде наследства, или сегодня пробуждаются решимот, мы отвечаем за все исправление мира. Если там кто-то кого-то убивает, ты виноват. Кто-то там голоден, ты виноват. И то, что потом к тебе приходят все народы мира и говорят, ты виноват, они правы. Правы. Что ты им скажешь? Это то, что ты изучаешь из всей этой картины. Поэтому Бааль Шолом говорит, что мы сегодня читали, что нечего делать с этой ненавистью. Она предшествует всем объяснениям. Что ты хочешь оправдать? Что ты нормальный, что ты же видел, что ты не в порядке, а они в порядке. Потому что им нечего менять. Они не в состоянии. Что ты хочешь? Хочешь изменить их отношения? Это природа. Как это можно сделать? Только ты в состоянии. Передай им через себя свет, возвращающий к источнику. Увидишь, как они изменятся. А до того они все ангелы. Они приводятся в действие инстинктивным образом.
Можно спросить о свете любви.
Теперь, по отношению к тем, которые изучают простой смысл Торы, не изучают тайны Торы, ненавидят Каббалу, отталкивают всех остальных от Каббалы. Ты видишь, насколько тяжело выйти из этого? Насколько есть предрассудки? Эти самые изучающие Тору в наши дни, насколько они противятся этому и не хотят себя менять, и не хотят менять в народе этот подход. Если бы сейчас все великие равы говорили бы, нам необходимо изучать науку Каббала, потому что мы находимся действительно в опасности и так далее и тому подобное. Смотри, какое исправление было бы только в этом. Что там народ будет учить? Но подход другой был бы. Познать Творца. Это исправляло бы все. Только это нужно. Ничего кроме этого. Если бы мнение общества немножечко положительным образом менялось бы к знанию Творца, к учению Творца, потому что это часть Творца, все остальное животное. Все иные занятия занимаются чем? Занимаются этим миром. Все действия в этом мире. Это не действие исправления души. Это действие, которое необходимо проделать в теле. И мы этим ничего не исправляем. Какое изменение было бы?
Почему именно там мы раскрыли ненависть? Почему именно там мы раскрыли ненависть? И Рав признает, что раскрылась ненависть в начале пути.
Я?
Да и вы тоже.
Видимо, да. Это как результат сопротивления, взаимоударения. Да, но мне тяжело говорить, что это было настоящей ненавистью к тем, кто изучает простой смысл Торы. Я был рядом с Рабашем. Он очень скрывал эти вещи. Разумеется, мы говорили, но я сейчас не могу говорить об этом. И вообще это относится только к тому, что было между нами. То, что он рассказывал, это раскрывается человеку, который идет. Как бы то ни было, истина в том, что мы и в этом должны их исправить.
Если я продолжу, мне кажется, что вы раскроете ненависть.
Ненависть к себе, к тому, что от тебя зависит все исправления мира, а ты не делаешь то, что от тебя требуется.
Может быть, можно использовать действия по обвинению, которые производились изучающим простое толкование. Скажем, что есть очень целое предприятие создания дневного листа.
Нет объединения большего, чем это. Поймите меня правильно. Если бы вместо этого дневного листа изучали другие книги, которые говорят об исправлении души, о свойствах, о пути Творца, что принято всем изучать? Такие вещи. Я не говорю о книгах Хабада. Сегодня они изучают Беэр Маим Хаим, толкование Хумаша, пятикнижие. Такие, они там объясняют внутренним образом эти вещи. Это было бы лучше, чем дневной лист.
И намерения по обвинению не действуют вообще?
Где?
В этом дневном листе. Это началось с объединения, чтобы все вместе учили этот лист.
Что значит вместе? И я изучаю это, поскольку хочу объединиться со всеми.
И 100 лет назад начали это с намерения объединения.
Но результат этого я не чувствую. Ни туда и ни сюда. Не дай Бог, я не... Кто я, что я сейчас начну отрицать эти вещи, которые проходят миллионы людей в течение всех этих лет? Я сам когда-то в этом участвовал. Это действительно хорошо. 7 лет примерно. Сколько это заняло у меня времени? Примерно 7 лет это заняло, пока я закончил читать всю Тору. Но сколько у обычного человека есть времени, и сколько у него есть разума и чувств, и насколько он вообще свободен в жизни? Он продолжает этим заниматься и замыкает себя от того, что, как сказано, я сотворил злое начало, я сотворил добро приправой к нему. Когда мы будем думать о двух этих предложениях? Я сотворил злое начало, и я сотворил Тору приправой к нему, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Необходимо только две эти вещи выполнять. Тогда ты не убегаешь от Торы. А так ты изучаешь свой дневной лист, но учишь ли ты Тору? Это вопрос.
Но ведь само обвинение
какое объединение?
Нет там намерения объединения?
Я не знаю, было ли там намерение к объединению. Ты мне рассказываешь о чем-то. Намерение к объединению, это значит, что я ненавижу остальных, с которыми я учусь, и в конце учебы я люблю их. А на завтра я снова их еще больше ненавижу, и потом я еще больше их люблю. И так, подъемах и падениях, я поднимаюсь. О чем ты говоришь, о каком намерении к объединению? Тут плачут, и поэтому я плачу. Пришел Йом-Кипур, и я плачу. Все, еще раз. Мы не исправим этим мир. Только если мы здесь и сами для себя, ни в коем случае ни для кого снаружи. Если мы между собой хотим выяснить истину, в чем исправляется Крим, то мы так говорим. Но при всем уважении ко всем, простой смысл Торы удерживал еврейский народ в течение тысяч лет. И то, что они не изучали науку Каббала, как плачет Хаим Виталь 600 лет назад, что можно было привести Машеха во времена Арии, и с тех пор мы не занимаемся этим, то это большой плач все-таки. Ну, ладно. Будем надеяться, что это все-таки перевернется. Будем надеяться, что это перевернется, но снова, мы ничего не отрицаем. Ты видишь, пока ты пришел сюда и не начал нас отплодять.
Согласно рекомендации наших великих товарищей, мы будем учить это. Видимо, они видят, что согласно нашему состоянию, согласно состоянию мира, согласно всем условиям, определили, что это то, что больше всего подходит нам, будет полезно для нашего исправления. Пожалуйста.
Изгнание и освобождение. Заголовок. Гармония между развитием и слепой судьбой.
Понятно, что под религией Бар-Сулам имеет в виду процесс, который человек должен пройти в исправлении души, пока не придет к отождествлению себя с слиянием с Творцом. Это религия. То есть наука Каббала или методика исправления религии – это то же самое. Исполнение, возлюби ближнего к самого себя, прийти к возлюби Творца своего, через «я создал злое начало», Тору как исправление, потому что свет в ней возвращает к источнику.
И среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будешь отдыха ногам твоим. И задуманному вами не бывать тому сказанному вами. Будем, как другие народы, как племена других стран. Итак, Творец, сама жизнь явно показывает нам, что не может народ Израиля существовать в изгнании. Не найдет он там покоя, подобно прочим народам, которые смешались с другими народами, и нашли свой покой, пока не растворились среди них.
То есть Бар-Сулам хочет нам объяснить сейчас то, что он привел из Йехескеля, этот цитату. То есть та группа из Вавилона, которая оторвалась и пришла к раскрытию Творца, к самореализации, к частному своему окончательному исправлению, в первом храме уже было понятие Мохен Дехая. И сразу начали тогда падать. Та группа, которая упала, ну, вавилонское изгнание, это было духовное изгнание, можно сказать. Только разрушение второго храма, это действительно было как окончательное разрушение, как мы учим из разбиения килим в мире Никудим. Первое разбиение — это Малхей Дахгад, это духовные Малахим, это все еще до Хазе Парцуфа души. И поэтому это еще не получающие килим разбились, это разбились именно отдающие килим, духовная часть народа. Малахим Дахгад. И только Малахим Тангим — это Килим, которые сбиваются по-настоящему в желании получать, которые получают намерение ради получения. Первые эти килим, Малахим Дахгад, первый храм, который разбился, это то, что желание отдавать переворачивается. Уже не хочет отдавать. Но все еще у него нет, как у желания отдавать, нет в нем получающих килим. Это все еще, он еще не в этих килим. Он только, изменяется только его направление, не более того. То есть это не на практике. Это, можно сказать, что разбиение было в потенциале. Это как рожь относительно гуфа, голова относительно тела. И только получающий килим, килим детангим, килим второго храма, то, что называется, это они по-настоящему разбиваются и представляют для нас всю тяжесть разбиения, и тогда эти килим как раз перемешиваются с килим народов мира и, как сказать, и они-то поэтому несут нам настоящее изгнание. Это последнее изгнание, то, которое мы сейчас завершаем. А все предыдущие изгнания — это египетское изгнание, это как падение в процессе. Тогда как это изгнание, которое, когда мы действительно перемешиваемся со всеми народами мира, и находимся в них, и работаем с ними вместе, в противоположность, действительно противоположность Творцу, тогда как, скажем, вавилонское изгнание между первым и вторым храмом было духовным. Они были все еще на духовном уровне. Высота вавилонского изгнания была больше, чем египетское изгнание. По высоте, вы помните, что мы это учили, да? По уровню. То есть это все относительно. То есть изгнание — это относительно того, что было до этого, тогда как наше изгнание, оно уже не относительно чего-то, это просто падение уже до самого низа. Просто ниже этого нет. И потеря всех святых и духовных килим, тогда как там этого не было. Все еще им светило в вавилонском изгнании, они понимали, что они находятся, и есть один народ, это был еще все народ, и так далее. Тогда как они были в определенном разделении, раздоре, и тогда пришел Аман и дал им пробуждение, чтобы они объединились, и Мордехай тогда соединил их. Хасадим было достаточно, чтобы соединить их, тогда как сегодня этого было бы недостаточно. То, что мы говорим, что Пурим противостоит Йом-Кипуру и соответствует окончательному исправлению совершенно в другой мере, чем то, что было тогда. Мы находимся в гораздо более глубоком разбиении. И тот тикун Мордехая, исправление Мордехая сегодня должно быть гораздо более сильным. То, что он... Эта сила действовала, или человек этот, можно сказать, это неважно, чтобы объединить иудеев, они были оторваны, разделены между собой только в мере отдачи, не в килим. Они не ненавидели друг друга, скажем так. То есть не были разбиты получающие килим, были разбиты только отдающие килим. Поэтому они были разделены, но было очень легко объединить их. Посты... Три дня там подготовки, все эти вещи. Царица Эстер находится внутри, но скрыто. Это Малхут и так далее. Ахашвирош этот. И Аман, Творец, который за ним скрывается. И то речь идет о царе, то речь идет об Ахашвироше. Все эти вещи... Это все еще не окончательный отрыв, как здесь. Тогда как здесь он говорит о тех состояниях, когда есть общее ужасное разбиение, и там ты наверняка не думаешь, что ты избежишь этого, ты найдешь там свое постоянное место. Да? Что ты хотел?
И вот о том одном народе, что говорилось. Это из статьи Шамати 144. Мальшулям пишет там, что есть один народ, который рассеян и разобщен среди народов. И Аман посчитал, что он может уничтожить евреев.
Разделить их еще больше на величину, то есть внести желание получать больше, с помощью этого они разделяются и включаются во все желание отдавать, извините, ввести желание получать в отдающие килим, это называется, в иудеев, они разделяются еще больше друг от друга, вместо того, что они разделяются, они еще начинают ненавидеть друг друга, и тогда включаются, согласно этому, внутри получающих килим. Получающий килим тогда господствует над ними в получении ради отдачи. И все. Это, по сути дела, процесс, который хочет пройти клипа.
Аман сказал, что он считает, что он, ему удастся уничтожить иудеев, потому что они разобщены друг от друга. Поэтому наша сила против них, конечно же, победит. Потому что это приводит к разобщенности между человеком и Творцом. И Творец тогда им не поможет, поскольку они уже расстались.
Не может быть, чтобы свет пришел, подействовал, если килим разделены.
Поэтому Мордехай исправил этот изъян, как приводится в тексте. Собрались иудеи.
Соединились.
Да, они собрались и стали защищать свою жизнь, и за счет объединения они спасли свою душу.
То есть тут нет больше, чем силы объединения или разделения. Силы разделения – это Аман, фараон, все эти, а силы объединения – это наоборот. Праведники в каждом поколении, о которых мы говорим. То есть даже если мы выходим, это снова называется изгнание, избавление, все это относительно объединения и отдаление, чтобы мы не думали, что есть тут какие-то времена, или какие-то расстояния, или какие-то народы, или что-то. Все эти свойства, это больше или меньше, объединяемся больше, первый храм чуть меньше, второй храм еще меньше. Изгнание. Соединяемся чуть больше. Есть состояние в изгнании лучшие и худшие и так далее. Все это относительно объединения или отдаления. Все силы, которые действуют на отдаление, тем, что они пробуждают в нас желание получать, это силы нечистые. Аман, фараон и так далее. Творец стоит за ними наверняка. Потому что нет никого, кроме него. Он пробуждает эти силы. Для чего? Чтобы мы почувствовали серьезность состояния. И тогда, согласно силам, которые он пробуждает в нас, плохих силах, силах получения, тогда мы получаем удары и начинаем пробуждаться. Пробуждаться, поскольку выхода нет, для того, чтобы объединиться. И все это так, объединение, разделение, объединение. Изгнание – это когда отдающие килим работают для фараона. Что значит строить для фараона питом и рамцес? Ради отдачи мы работаем, а выигрыш приходит к получающему килим. Это называется отдавать ради получения. И тогда питом и рамцес для фараона – прекрасные города. Тогда как для тех, кто хочет выйти из этого, понятно, что они не могут выйти, потому что то, что получают пользу в получающих килим, это хватает их, держит их внутри клипы, внутри получающих килим, и обязаны дальше отдавать для того, чтобы еще больше получать в этих получающих килим. И поскольку тот, кто получает в получающих килим, в нем становится желание все больше и больше, потому что человек не умирает, умирает, не удовлетворив и половину своих желаний, получающий килим растут все больше и больше, человек находится все время в том, что он все время продолжает и продолжает, пока, до какого момента? И воскричали. Когда это воскричали? До глобального кризиса. Это то, что происходит сейчас. То есть мы находимся там, в этом и воскричали, и будем надеяться, что пробудим всех египтян за собой.